Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
И мы с вами продолжаем говорить на тему «Жизнь и учение старца Силуана». А вот книгу эту о жизни старца Силуана написал архимандрит Сафроний Сахаров, ученик старца.
Да, ученик.
Так вот, в главе о растениях и животных, вот что вспоминает Сафроний Сахаров. «Блаженный старец был для нас великим даром свыше и исключительным явлением. Это был поражавший нас своим совершенством образ подлинного христианина. Мы наблюдали в нем удивительно гармоническое сочетание, казалось бы, несовместимых крайностей. Так, с одной стороны, мы видели его необычно для подобных ему мужественных людей. Сострадание всему живому, всякой твари, доходившее до тех пределов, когда естественной становилась мысль о патологической чувствительности. И вместе с тем тут же встречались с другой стороной его жизни, показывающей, что первое было не патологическим явлением, а подлинно выше естественным величием и милосердием по благодати. Так вот, старец бережно относился и к растениям. По отношению к ним всякую грубость, наносившую им вред, он считал противной учению благодати. Помню, вспоминает Сафроний, однажды мы шли с ним по тропинке, ведущей от монастыря, на Калибу. А Калибой на фоне называется отдельный домик для пустынника. Где я провел один год. Калиба эта стоит от монастыря в расстоянии 1 километра. Старец шел посмотреть на мое жилище. В руках у нас были палки, обычные для горных мест. По обеим сторонам тропинки росли отдельные редкие кустики высокой дикой травы. В смысле не допустить зарастания тропинки этой травой, я ударил палкой по одному стволику около верхушки, так, чтобы, надломив стволик, воспрепятствовать созреванию семян. Это движение старцу показалось грубым, и он недоуменно слегка покачал головой. Я понял, что это значило, и мне стало стыдно. А старец говорил, что Дух Божий учит жалеть всю тварь, так что без нужды и листа на дереве не хочется повредить. Ну, вот такое большое вступление, но я думаю, что оно оправдано.
Оно вот оправдано.
Оно подтверждает вот это отношение.
Показывает уже вот такое внутреннее состояние человека, когда он вот... Действительно, весь мир для него как некий один общий живой организм. И нельзя в этом живом организме, например, как человеку без болезни, например, грубо говоря, палец прищемить, да, или, скажем так, по какому-то части тела ударить, да, это человеку будет больно. Вот то же самое человек при такой жизни особой входит в такое состояние, когда все для него становится таким живым и божественным. И тут, я думаю, даже можно усмотреть не только действия, уже направлены по отношению к растению, которое допустил его духовное чадо, старца, да? Отец Сафроний, а вот именно некоторую резкость, с которой он это сделал, это тоже характеризует состояние души. Да, то есть человек умиротворенный, человек, живущий вот ко всему, относящийся как к божественному такому произволению, к божественному замыслу, он не может этого сделать резко ни по отношению к... Понятно, что по отношению к человеку даже не... этот вопрос не поднимается, а вот даже по кому-то, по отношению к чему ибо иному раз.
Но живому, да, ведь оно
даже
же
живому,
все
даже живет, пусть, да? Даже вот когда вот, пусть это даже не живое будет, но вот эта вот некоторая резкость, которая вот старец сокрушился, да, то есть это говорит о состоянии души, да, то есть как человек в душе пока, и вот он, видя вот это несовершенство, да, и болезненное об этом несовершенстве, и дает такой урок, да, что вот это ко всему надо относиться, именно как к Божьему творению.
А то вот есть... посмотрите, как он-то отнесся. Это движение старцу показалось грубым, и он недоуменно слегка покачал головой.
Да,
то есть он тоже не выразил что-то так вот, знаете, очень эмоционально.
Да,
что-то резко. Как бы не, да, резко, чтобы не повредить человека, который,
да.
Да?
Да.
Его чувства тоже не повредить.
То есть аккуратненько так обставился, да, так мягко взял.
Головой, да, вот, да, вот, да. Покачал головой. Этого достаточно,
да,
было.
Да, это казалось понял. Достаточно.
Не надо махать руками и топать ногами, да, иногда
в какой-то тогда ситуации. Тогда бы мы поняли, что в состоянии и старца не то.
Да, 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 да.
А вот он именно выбрал самое лучшее, да, вот в этом...
Мягкое такое.
Так, такое вот обволакивающее, да, что вот надо вот это вот рассмотреть, преодолеть, как-то вот исправить, изменить.
То есть, и вот, вот он дальше что говорит? «Листок на дереве зеленый, а ты его сорвал без нужды, хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок.
Да.
Жалко всю тварь сердцу, которая научилась любить».
То есть мы, опять же, повторяемся, что это состояние души особое, высокое, такое намоленное. И, конечно, вот даже и в этом-то смысле несколько неудивительно, угу. что вот старец вот это угу. там показывает. Мы знаем из жития других святых. Да, наверное, каждый человек может как-то и в окружении себя где-то порой это увидеть, и даже порой и у себя, наверное, это почувствовать, mm-hmm. да, когда вот действительно так как-то вот Господь умягчит сердце, так вот наполнит, насытит, что mm-hmm. действительно вот ничему не хочется какого-то доставлять неудовольствие, mm-hmm. неудобство, какой-то проявлять грубость по отношению к чему-то, к кому-то.
Mm-hmm. Он по-христиански, вот пишет далее Софроний, сознавал, что вся тварь создана для служения человеку, и потому, когда нужно, человек может пользоваться всем. Сам он косил сено, рубил лес, заготавливал себе дрова на зиму, ел рыбу. В писаниях старц, обратите внимание, пишет Софроний, на его мысли и чувства по отношению к животным. Здесь действительно было поразительным, с одной стороны, его жаление всякой твари, о котором можно составить себе представление по его рассказу о том, как он долго оплакивал свою жестокость к твари, когда без нужды убил муху или когда кипятком облил летучую мышь, поселившуюся на балконе его магазина, или о том, как стало ему жалко всю тварь и всякое творение страдающее, когда он увидел на дороге убитую, изрезанную на куски змею, и, с другой стороны, его отрыв от всякой твари в горячем устремлении к Богу. То есть угу. отношение его здесь трактуется.
Метаморфоза показана, да?
Да, да, да.
То
да,
есть,
да.
с одной стороны, человек уже в молитвенном предстоянии так...
Выше, да,
да, поднялся
высоко.
В таком
высоко.
Состоянии находится, что от всего уже отчуждается.
Ну, как бы отошел от этого, да?
Уже ничего угу. его уже не беспокоит земное, но при этом, когда происходит какое-то взаимодействие, то... Вот какие такие вот вещи он видит, да, то, соответственно, сердце его
трепещет,
трепещет болит, сострадает вот, всякому какому-то такому действию, которое вот мы видим, да, то есть змея, казалось бы, да, то есть она ведь может и нанести вред в каких-то случаях, да, но тем не менее, да, то есть живое создание, Божье создание, да, на которое не должно производить вот таких вот каких-то, может быть, движений, резкости и даже вот вплоть до того, что и убиение и так далее, да, то есть мышь, mm-hmm. ну, даже вот муха, да, казалось mm-hmm. бы.
Да, как даже благо.
Да, то есть вот, наверное, и нам надо на эти вещи взирать и, в общем-то,
без нужды он считал, убил муху, без нужды.
Насколько это возможно, все-таки вот стараться... Mm-hmm. где-то и подражать порой, да, то есть, ну, так вот, да, вот, mm-hmm. не использовать кипяток против этого.
Против,
да,
да. Вот, летучие вот. Мыши.
Да, в храмах, наверное, это актуально, в том смысле, что если у нас не летучие мыши, у нас просто мышки бывают, да, ну, то есть,
бывают,
надо тут как-то пытаться просто предохранять храм, да, то есть, вот, ну, вот, может быть, искать способ, как мышей не допустить.
Вы видели,
да.
там в храме своих мышек тоже?
Мышки есть, да, конечно, бывает, особенно осенью, весна, то есть где-то они вот так вот осенью с полей,
ага.
вот весной прибегают, там как-то видимо, прибегают. Да,
в поисках есть, еды.
Да, то есть это такой неизбежный процесс, это все так устроено в природе, да, поэтому есть для этого кошечка, да, то есть она, соответственно, этими вопросами должна и заниматься по своей природе, да, то есть саму человеку вот, ну, вот надо как-то этого
ну, вот
охраняться.
Видите? А старец-то от что, этого. Как от его отношения о животных, о зверях, он мыслил, что они суть земля,
угу.
земля, которой не должен прилепляться ум человека. «Ибо Бога должно любить всем умом, всем сердцем, всею крепостью», то есть всею полнотою, забывая о земле. Часто наблюдаемую привязанность людей к животным, доходящую иногда даже до дружбы с ними, старец считал извращением установленного Богом порядка и противную нормальному состоянию человека. Гладить кошку, приговаривая «киска, киска», или играть и разговаривать с собакой, оставляя мысль о Боге, или в заботе о животных забывать страдания ближнего, или вступать из-за них в спор с людьми, все это для старца было нарушением заповедей Божьих, верное хранение которых совершенным творит человека. Во всем Новом Завете мы не находим ни одного места, которое говорило бы о том, что Господь остановил внимание свое на животных, а ведь он, конечно, любил всю тварь. Угу. Вот это вот то противоречие, да, вот по отношению старца-то тоже мы говорим, что он, с одной стороны, он заботился о том, чтобы не нарушать вот этот вот порядок, чтобы относиться, да, к природе бережно, а с другой стороны, что это все земля. Что это все земля, да, да, к которой мы не должны прилепляться.
Совершенно верно, совершенно верно. Опять же, наверное, мы можем обратить внимание на окружающую жизнь нас и где-то увидеть, что порой человеку, например, какое-то животное любить легче, чем настроить отношения, выстроить отношения с каким-нибудь своим ближним. Да, то есть вот, и человек даже порой на это делает какой-то акцент, говорит, я так животных люблю. Оказывается, это ведь не так и небольшая добродетель.
Небольшая любить важность животных. Для него, да.
Да, то есть, ну что значит любить животных, да? То есть, их не надо нарушать, их не какое-то место пребывания. Так их вот, об этом говорит их преподобный.
Их не надо, жизнь их не надо, ну, нарушать их, да, жизнь.
Да, да, вот. Ну вот вмешиваться своим каким-то,
вмешиваться,
да?
В жизнь их, да?
Ну, то есть, живут и живут, да, то есть, ну,
то есть, это то, что дано, их, то, что дано, да. Господа.
Но вот излишне к этому прилепляться, да, то есть, как бы, вот там преподобный даже нам говорит, да, то есть, отрываться, не то, что нельзя прилепляться, да, пожалуйста, да, прилепляйся бы ты, да, но это производит неизбежно отрыв от мысли о Боге.
Вот видите, что говорится дальше, что душевную привязанность и пристрастие к животным старец считал снижением человеческого образа, да, бытия.
Конечно, мы можем сказать, что если человек груб, какой-то, какая-то жесток, жизнь, да, жесток, то, может быть, ему через какое-то размягчение, может быть, животное и как некоторый этап. Возможно. Но если уже человек вышел на какой-то определенный уровень, если когда он уже действительно и Бога отчасти знает, да, и как-то уже выстраивает эти отношения, то ему...
То есть он понимает, да, с этой важности сходить, существования вот этих, да, тварей, да, Богом, да, данных, да? Да,
сходить с этой высоты и начинать выстраивать отношения с более низшим миром, это ни к чему. Это не надо делать. Да, то есть...
Надо, наоборот, восходить.
Стремиться к Богу надо, да, то есть, а стремясь к Богу, уже все остальное встанет на свои места, да, то есть необходимые. Угу. Так что вот это тоже такое хорошее нам научение.
И еще вот такое вот высказывание старца приводит схиархимандрит Сафроний. Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца, ибо человек призван вечно жить с Господом, царствовать с Ним и любить единого Бога. К животным не должен иметь пристрастие, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь. Угу. Вот этим все сказано,
вот,
да?
Все, да, да, да. То есть появился в твоем окружении, или как-то там так случилось, что взаимодействие какое-то произошло, да, то есть нет вопросов, надо свое христианское просто милосердие проявить к любому, вот, да, живому и даже неживому порой предмету.
Милующее всякую тварь.
Да. А вот уже излишнее время этому посвящать, свою
не
жизнь.
Обращать внимания на человека, который рядом, да, твой, да, ближний.
И, да, на человека или даже на Бога, да, на то Бог. Есть отрываться, время отрывать от Бога ради, да, это вот тут уже вот.
Потому что иногда действительно пристрастие к твари, вот к такой, оно выше бывает у очень многих людей гораздо, чем вот милость проявлять, да, к ближнему, да.
То есть, скажем так, животный
больше
мир...
Больше любит животных,
да,
грубо говоря.
Да, мир своим миром живет, и пусть живет. Да, то есть, где-то надо помочь, ну, бывает такое, да, бывает раненое животное, голодное там еще, да, так по пути. Но когда человек, например, скажет, я не буду заниматься тем-то, потому что это, ну, там, даже, может быть, кого-то посещать ближних, с кем-то взаимодействовать, да, еще что-то, потому что мне надо идти там кормить.
Кормить кошку или собаку, да.
Где-то даже уличную. Свою понятно, там уж по необходимости такова есть. то вот тут надо как бы разобраться, насколько это действительно правильно и нужно. Одно дело сделать это по пути, а другое дело тратить на это драгоценное время. То есть вот преподобный нам об этом точно и буквально вот показывает.
Так, в заключение, кто воистину любит человека и в своих молитвах плачет за весь мир, тот не может привязаться к животным.
Ну, вот, совершенно верно, вот. Да, то есть привязка к животным, это, будем так говорить, ну, уже более низкое состояние перед Богом, да, то есть, более, можно сказать, начальное состояние, да, то есть, опять же, повторимся, если у человека действительно душа огрубела, как-то так вот очерствела, и ему нужно хоть что-то, да, пусть на животных начинает, да,
начинает
оставаться,
начало.
Да, на этом, оставаться на этом, конечно, долго пребывать в этом не стоит.
Ну вот мы перешли к следующей главе о красоте мира. Я думаю, что так плавненько мы подошли к этому. Душа старца восторгалась красотой видимого мира. Ну, всем, что есть, и животные, и растения, да, и все. Восторга этого он не выявлял ни положением тела, ни движениями. Его можно было уловить лишь в выражении лица и интонации голоса. Ну, то, о чем мы говорили с вами, как он отреагировал на то, что ученик его срезал там, значит, верхнюю часть растения, да? Как он отреагировал?
Сбил.
Он только мягко покачал головой. В таком сдержанном невыявлении себя еще сильнее чувствовалась подлинность глубокого переживания. Всегда сосредоточенный на своем внутреннем человеке, он мало смотрел на внешний мир. Но когда взор его обращался на видимую красоту мира, тогда это бывало новым поводом к видению славы Божией и новому обращению сердца к Богу. В этом отношении он был подобен детям. Его все удивляло. Вполне справедливо замечает он в своих записках, что потерявший благодать не воспринимает как должно красоты мира и ничему не удивляется. Все невыразимо великолепное творение Божие не трогает его. И наоборот, когда благодать Божия с человеком, тогда всякое явление в мире выражает душу своею непостижимую чудесностью, и душа от созерцания видимой красоты приходит в состояние чувства Бога, живого и дивного во всем.
Вот опять же мы видим, что старец старается Бога видеть всегда во всем, везде, и все остальное только лишь этому способствует.
Вся
то есть
красота
она
вот
не замедляет, на себя не отвлекает, не забирает, а именно способствует, содействует этому, что вот очень важно, да, то есть любое, опять же, повторимся, животное, растение, человек
цветы,
какой-то, какая-то ситуация, где-то, все именно в свете, в таком разрезе боговидения, да, то есть вот, и вот прекрасно, то есть ведь как хорошо, да, то есть думается, что каждому человеку, желающему так жить, ну, может быть, не во всей полноте, как это мы видим у преподобного Силуана, но отчасти где-то вот пытаться экспериментировать таким образом вполне допустимо, да, то есть вот оказался где-то человек в какой-то ситуации, пожалуйста, попробуй в этой ситуации самое главное узреть пребывающего всегда рядом с нами Бога.
Творца.
Животное, какая-то обстановка, какая-то, может быть, в какой-то местности человек оказался, а может быть, даже в той местности, где он постоянно живет и привык уже к этому, да, то есть вот
он привык возрадуйся к красоте его, да?
Этой красоте, да, посмотри, насколько все премудро устроено, и возблагодари Творца, пожалуйста, упражнение для каждого из нас. То есть так заниматься.
Подняться,
да,
вот над этим,
да,
над
так
этим
заниматься,
всем
это вот.
И сделать вывод, правильно. Да, смотрите, да. Вот подтверждение ваших слов пишет Софроний. Старец с большим чувством красоты смотрел на облака, на море, на горы, леса, луга, на отдельное дерево. Он говорил, что слава Творца великолепна даже в этом видимом мире, но видеть славу самого Господа в Духе Святом есть видение, бесконечно превосходящее всякую мысль человеческую. То есть можно представить себе, какова слава, какая красота в другом в этом мире, да, в Царстве Божьем.
Мы об этом ведь можем судить и по такому уже 2000-летнему памятнику этого пребывания апостола Павла в райских чертогах. Помните, да, когда вот он говорит, рассказывает, что я был значит, в таком...
Но сказать это словами...
Сказать не могу.
Не могу.
Не могу, да. То есть настолько вот непередаваемо, да, то есть вот только это надо самому видеть, слышать, чувствовать. Так что вот, видите, мы уже можем, так скажем, и провести такое вот от апостола Павла до преподобного Силуана эту линию и сказать, что Христос ныне и присно и во веки веков. Что тогда, что сейчас, что во все времена и без всякого какого-то малейшего сомнения, что до всего, всего того времени, которое мы будем такой жизнью жить, земной, да, всегда это будет. То есть, и каждому это самое, что главное, что доступно. То есть, пожалуйста, занимайся, трудись, старайся.
Ну, даже он приводит дальше такую картинку с Хирохим Андрей Цафроний. Однажды, наблюдая движение облаков на изумрудно-голубом аттическом небе, он сказал: «Я думаю, какой величественный наш Господь! Какую красоту создал Он во славу Свою для блага народа Своего, чтобы народы в радости славили Творца Своего! О, Владычице, удостой народ видеть славу Господню!»
Вот слова. Ведь мы тут ведь рассматриваем не что иное, как естественное богопознание. Да, ведь есть богопознание естественное и сверхъестественное. Да? То есть сверхъестественное – это такое некоторое явление, да, то есть вот сверх всего, что
Павел,
в физическом мире,
да,
да, мы видим. Да, где-то в молитве, где-то, может быть, в другом состоянии, где-то что, да, то есть такое сверхъестественное явление Божие.
Которое...
А тут мы видим естественно, рассматривая мир вокруг себя.
Мы ведь все смотрим на этот мир, да?
И восторгайся Творцом, да, то есть через это ты можешь увидеть, какой велик, насколько велик Творец, да, сколько, что Он сотворил, да, то есть целую Вселенную для человека безграничную, да, бесконечную, ради человека, да, то есть такой, а каков же тогда сам Творец, если он сотворил такое вот удивительное вот свое творение, показывает нам, да, Дима, то есть как от...
И дай-то, Господи, увидеть Твою славу.
Да, то есть как вот без восторга, как без какого-то такого даже вот, ну, действительно невозможности выразить всего этого, вот как на это все взирать, да, действительно, вот преподобный Силуан уже настолько к тому времени, видимо, был чист, настолько был возвышен, да, что все приводило его вот это состояние богочувствования, богопознания.
Богопознания.
Такой божественной славы.
Так вот, останавливаясь на короткое время на созерцании видимой красоты и славы Божией в ней, он снова обращался к молитве за народ. А молитва звучала у нас часто и, конечно, постоянно, и еще в храме, в богослужениях звучала молитва, вот о храмовом богослужении. Старец очень любил длительные божественные службы в храме, бесконечно богатый по своему духовному содержанию, и высоко ценил труд певчих и чтецов, и много молился за них, прося им у Бога помощи, особенно во время всенощных бдений. Но при всей своей любви к великолепию, красоте и музыке богослужения, он все же говорил, что хотя они установлены по дару благодати Святого Духа, однако по форме своей являются несовершенную молитвою и даны народу верующих как посильные и полезные для всех.
Естественно, совершенная молитва, наверное, только в Царстве Божьем существует.
Конечно.
Наверное, так скажем, близки к совершенству ангелы Божии, которые славословят Творца постоянно, всегда, да, то есть вот о них нет необходимости прерываться на сон, на употребление пищи, то есть мы знаем, да, вот такой вот образец, это там. Здесь у нас есть лишь вот такие средства, которые, конечно, в чем-то ограничены, в чем-то несовершенны. Но тем не менее, да, то есть вот что есть, то, конечно, человеку должно и нужно использовать, да, то есть вот созерцание внешнего мира или же даже такого, скажем, внешнего храма, храма такой вот творческого божественного прикосновения, да, то есть природа, да, что есть вокруг нас. но также и рукотворенный храм, да, то есть там уже устроено человеком, и все так или иначе уже делается человеком. Mm-hmm. И тоже может приходить в таких вот, ну, достаточно таких высоких, удивительно богозвучных, богочувственных формах,
mm-hmm.
да, как то и пение, и чтение, и храмовая какая-то архитектура, внешнее, внутреннее убранство. Все это может, опять же, человека, да, вот как вот так вот таким образом устраивать, настраивать и, опять же, возносить к Творцу. Да, ведь все к одному. Mm-hmm. Еще можно обратить внимание, что все это ради человека. Все, все для человека. Человек в этом смысле центр божественного приложения усилий. Да, то mm-hmm. есть не, вот мы говорим, что, ну, вот ученые, например, изучают, говорят, что мы где-то находимся во Вселенной, да, где-то находимся, ну, в каком-то месте определенном, да. А Христиан говорит, да нет, не в каком-то месте, мы в центре.
Mm-hmm.
Хотя, может быть, действительно территориально неизвестно, где мы находимся. Mm-hmm. Но мы в центре, посмотрите.
Mm-hmm. В центре.
В какую mm-hmm. сторону не посмотришь, везде бесконечность для человека. Поэтому, конечно, это центр.
Конечно.
А уж если мы говорим, что Господь об нас промышляет, да, и что mm-hmm. Господь вот mm-hmm. здесь, на земле, все так устроил, и человеку дал жизнь, то, да, каких-то сомнений об
конечно,
этом.
Конечно, центр, да.
Не возникает.
Вот смотрите дальше, что пишет, опять-таки, ученик старца Силуана Афонского, Сафроний. Господь дал нам... Он приводит нам слова старца. «Господь дал нам церковные службы с пением, как немощным детям. Мы еще не умеем молиться, как должно, тогда как пение всем полезно, когда поют в смирении».
Угу.
Тут вот о пении еще вот, хотелось бы услышать.
Ну да,
да,
то
вот
есть...
Пение, что значит вот это пение, молитва?
Пение тут, да, если так, ну, можно разделить на такое, что условно человек поет сам, и человек слышит пение. Да, то есть, вот, когда человек поет сам, это же выражение его души. Да, ведь вот, что человек... Ну, да нет, просто даже какое-то
пение. Просто,
да,
просто пение,
что
да?
Что человек поет, то состояние его души. Uh-huh. То есть, да, что из его сердца исходит. А, тут можно вот увидеть, да, вот где-то мы видим какую-то эстраду,
uh-huh.
какие-то, может быть, выступления,
uh-huh.
опера. Просто человек поет где-то, вот, может быть, собрались люди и поют. Что они поют, да, то есть вот поэтому, что они поют, состояние души, вот оно такое.
Внутреннее состояние.
Конечно, то есть неужели человек, скажем так, общающийся с Богом, стремящийся с Богом, будет петь какие-то грубые песни, да, какие-то, может быть, некрасивые, какие-то, может быть, с элементами пошлости, еще чего-то, да, конечно, не будет. Мало того, что он не будет их петь, он вряд ли будет их слушать.
Он вряд ли будет слушать, да.
То есть он не сможет, он закроет уши, он уйдет, он выключит, он где-то поменяет свое место пребывания. Он не пойдет в это место, даже если будет от него что-то зависеть.
Угу.
Ну и следующий уровень восприятия и искусства духовного, религиозного – это пение в храме. Да, то есть действительно человека пение в храме располагает к молитве. То есть пение для того и дается. Да, то есть не вместо человека молится хор в храме, а для человека, чтобы человеку расположить свое сердце, раскрыть свое сердце для молитвы, для общения с Богом. Ведь именно это назначение у нас, да,
конечно,
и пение. Вот, поэтому, опять же, тут можно, ну, вот, наверное, такую сказать прописную истину, что в храме все устроено для того, чтобы человеку максимально удобно пообщаться с Богом. Можно это сделать дома, но в таком микромасштабике, то есть, скажем так, чтобы продержаться от одного богослужения до другого, да, то есть от воскресенья до воскресенья,
mm-hmm.
это нужно делать дома. Дома нужно молиться,
читать молитвы,
Богу обращаться, да. Но если мы не напитываемся на богослужении, как нам предписано христианам, раз в неделю, да, то есть воскресенье, то очень быстро мы все, что накоплено, истратим. Все те образцы, все те идеалы, все те вот высоты, да, мы очень быстро их потеряем, да, и
да.
не зайдем, опять же, до любви, от божественной любви, да, любви к людям, да, только к людям,
животным.
Да, к животным, а потом начнется ожесточение. Да, то mm-hmm. есть вот вначале любовь так от Бога отошли к людям, от mm-hmm. людей к животным, а потом уже начнется, а кто-то нам сделал не так, кто-то нас оскорбил, кто-то обидел. муха над нами жужжит, комар нас укусил.
Надоело на нам.
Все, начинаю с этим миром
бороться,
расправляться, как тебе это уже
положено.
Бога Богу теряет, и вот все, на круги своя.
Да. Вот пишет дальше, что хорошо, когда сердце наше становится храмом Господним. Лучше всего, когда оно становится храмом Господним.
Мы к этому призваны.
А ум престолом его.
Да, мы призваны к этому,
писал,
конечно.
Сам. И говорил сам Силуан. Еще. Господь славословится во святых храмах, а монахи-пустынники славят Бога в сердцах своих. Сердце пустынника – храм, а ум его служит престолом, ибо Господь любит обитать в сердце и уме человека. Угу. Так говорил Силуан Афонский.
Тут даже, вот скажем, именно предназначение это человека, угу, так себя устроить.
Да,
ведь?
Угу.
То есть вы храм, да, Божий, да, то, угу, есть ваша храмина, да, в которой вы носите, да, вот, угу, ваш сосуд, это, угу, для того, чтобы там обитал Бог. Да, угу. То есть вот человек должен уподобиться такому сосуду. Понятно, если опять же повторимся, в этом сосуде все скверно, все плохо, грязно, не прибрано, да, то есть человек и о молитве не помышляет, и об чистоте души не заботится, то, конечно же, Господь и хотел бы быть в таком, в человеке, в принципе, да, но в таком человеке быть не может. И такому человеку Господь приходит и приближается порой, да, но вот именно обитать в нем не находит возможности. Поэтому, да, конечно же, всякий человек призван стать храмом Божьим, да, то есть чтобы, угу, от внешних, да, форм перейти к внутренним, да, к внутреннему пребыванию, к внутреннему созерцанию, к внутреннему устроению, да, то есть чтобы сердце, душа, дух, все вот в человеке, все существо человеческое было нацелено на вот такое вот приобретение Духа Святаго.
Ну и последним он еще что говорил, что когда непрестанная молитва утвердится в глубине сердца, непрестанная молитва утвердится в глубине сердца, тогда весь мир превращается в храм Божий.
А с чего мы и начали, да, ведь?
Да, да, да.
Как интересно, да, то есть мы с этого начали, что храм Божий внешний, да, храм Божий внутренний, храм Божий рукотворенный, нерукотворенный, да, то есть вот. Вот такая вот действительно ситуация у человека.
Когда молитва, вот она здесь.
Да, да. А ведь что такое молитва, да? То есть это...
Постоянное обращение к Богу.
Да, общение. Это даже не столько обращение, сколько общение.
Общение уже, да, с Богом.
Угу. Да, такое взаимодействие с Богом, да? То есть можно к Богу обращаться самому человеку, да? А ведь еще важно не только обращаться, но и слышать ответ, да? Слышать божественное присутствие, да? То есть ответ Божий, как присутствие Его в твоем сердце. Это ведь тоже доступно святым. Да? А отсюда мы говорим, доступно всякому человеку. То есть устрой себя. Сделай так, чтобы твое сердце тоже могло Бога вместить.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Вот на этом мы сегодня закончим нашу беседу.
На этой высоте.
На этой высоте, на такой высоте. А мы следуем по книге, которая рассказывает о старце Силуане, о жизни его, о поучениях его.
Да, то есть написано его учеником,
да,
и духовным,
да, да,
чадом.
Да, да,
да.
Сафронием Сахаровым.
Сахаром, да.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода, а во имя мучеников Флоры Лавра в селе Косулино. Ну, говорили, я уже, как сказала, мы о жизни, о поучениях старца Силуана Афонского.
Вот. Так подумалось, хорошо бы, чтобы через лет 100 говорили, что вот сейчас мы вспоминаем, да, беседы людей, которые когда-то стали самолитвенниками преподобных, да, так вот, помечтать, да, так было бы здорово, да. Ну, будем стараться и стремиться все это делать, да, там уж как Господь нас... Господь
направить.
Нас ведет, надеемся, что уверены, что ведет именно так, как посильно нам, вот, угу, от нас лишь ждет каких-то вот ответных действий, да, то есть если мы их чувствовать будем, стараться идти, притыкаясь, ну, скажем так, не останавливаться, да,
не останавливаясь,
да, все равно вот стремиться, устремляться, то все, наверное, у всех получится.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.